«Об чем ты, Филипп Агеевич, горюешь? На черта, прости бог, они тебе нужны, эти полушубки. Дело не в полушубках или, скажем, в зипунах, а в том, чтобы преуспешно неприятеля разить. Так я говорю? Ну, пока прощай, а то я с тобой загутарился, а там дел стоит. Что ж, телушку-то свою нашел? Все ищешь? И слуху нету? Ну, стало быть, слопали ее хоперцы, чтобы им подавиться. А насчет войны не сумлевайся. Преодолеют наши мужиков». И Пантелей Прокофьевич важно захромал к крыльцу. Но одолеть мужиков, как видно, было не так-то легко. Не без урона обошлось и последнее наступление казаков. Час спустя хорошее настроение Пантелей Прокофьевича было омрачено неприятной новостью. Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитание по мертвому. Крик приближался. Пантелей Прокофьевич послал Дуняшку разведать. «Побеги, узнай, кто там помер», — сказал он, воткнув топор в дровосеку. Вскоре Дуняшка вернулась с известием, что с Филоновского фронта привезли 3 убитых казаков — Аникушку, Христоню и еще одного 17-летнего парнишку с того конца хутора. Пораженный новостью, Пантелей Прокофьевич снял шапку, перекрестился. «Царство небесное им! Какой казачина-то был!» Горестно проговорил он, думая о Христоне, вспоминая, как вместе с ним они недавно отправлялись из Татарского на сборный пункт. Работать он больше не мог. Аникушкина жена ревела, как резаная, и так причитала, что у Пантелей Прокофьевича подкатывало под сердце. Чтобы не слышать истошного бабьего крика, он ушел в дом, плотно притворил за собою дверь. В горнице Дуняшка, захлебываясь, рассказывала Ильинишне. «Глянула я, родная мамунюшка, а у Никушки головы почти нету. Какая-то каша за место головы. Ой, страшно же! И воняете от него за версту. И зачем они их везли, не знаю. А Христонь лежит на спине во всю повозку, ноги сзади из-под шинели висять. Христоня чистый и белый-белый, прямо кипенный, только под правым глазом дырка. Махонькой, с гривенник, да за ухом, видно, запеклась кровь». Пантелей Прокофьевич ожесточенно сплюнул, вышел во двор, взял топор и весло и захромал к Дону. «Скажи бабке, что я поехал за Дон хворосту срубить. Слышишь, родимушка?» На ходу обратился он к игравшему возле стряпки Мишатке. За Доном в лесу прижилась тихая, ласковая осень. Шелестом падали с тополей сухие листья. Кусты шиповника стояли будто объятые пламенем, и красные ягоды в редкой листве их пылали, как огненные язычки. Горький, всепобеждающий запах сопревшей дубовой коры заполнял лес. Ежевичник, густой и хваткий, опутывал землю. Под сплетением ползучих ветвей его искусно прятались от солнца дымчато-сизые, зрелые кисти ежевики. На мертвой траве в тени до полудня лежала роса, блестела посеребренная ею паутина. Только деловитое постукивание дятла да щебетание дроздов рябинников нарушало тишину. Молчаливая, строгая красота леса умиротворяюще подействовала на Пантелей Прокофьевича. Он тихо ступал меж кустов, разгребая ногами влажный покров опавшей листвы, думал: «Вот она какая жизнь! Недавно были живые, а нынче уж обмывают их. Какого казака-то свалили! А ведь будто недавно приходил проведывать нас, стоял у Дона, когда ловили Дарью. Эх, Христан, Христан, нашлась и на тебя вражья пуля. И Аникушка, какой веселый был! Любил выпить, посмеяться, а за раз уж все, покойничек». Пантелей Прокофьевич вспомнил Дуняшкин слова и с неожиданной яркостью, восстановив в памяти улыбающееся, безусое, скопцеватое лицо Аникушки, никак не мог представить себе теперешнего Аникушку, бездыханного, с размозженной головой. «Зря я огневил Бога», — хвалился Григорием. Укорял себя Пантелей Прокофьевич, припомнив разговор с Бесхлебновым. «Может, и Григорий теперь лежит где-нибудь, проклеванный пулями? Не дай бог и не приведи. При ком же нам, старикам, тогда жить? Вырвавшийся из-под куста коричневый вальшнеп заставил Пантелей Прокофьевича вздрогнуть от неожиданности. Бесцельно проследил он за косым стремительным полетом птицы, пошел дальше. Около небольшой музги облюбовал несколько кустов хвороста, принялся рубить. Работая, старался ни о чем не думать.